Итак, рубрика...
Да, в дальнее плавание практически мы отправляемся.
Итак, рубрика «Бриндятина», да, Рустам Иванович? И вы нам
дальний
обещали...
Поход.
Вскрыть очередной гнойник.
Нет, не то чтобы гнойник, но я обещал вам рассказать о том, в каком месте тарился Владимир Ильич Ленин.
Да, в Европе тарился.
Обшивался.
Тарил. Кстати говоря, тарился действительно в Европе. Да, но так как денег было не особо много, я так понимаю, и все-таки он был человеком экономным, неприхотливым с точки зрения дизайна, надо было кормить еще впоследствии и большую революционную семью, поэтому тарился он, как ни странно, и для всех сейчас это будет на самом деле большим шоком, на аукционах, на котором продавали, на этих аукционах продавали, кстати говоря...
Вещи раскулачены.
Вещи секонд-хенд. Именно пальто, в котором...
Это пиар-ход.
Нет, это не
пиар-ход.
Это
как и ездят в троллейбусе.
Нет, это не пиар-ход.
Докажи.
Никакого отношения к истории именно нашей, к советской нашей истории, к истории Владимира Ильича Ленина, к его биографии. Этот факт не имеет отношения, потому что тарился он на самом деле на старейшем шведском аукционе в Стокгольме, который был основан в 1674 году. И правда, одним из покупателей на этом аукционе, на котором продавалось все абсолютно.
Он что, контейнерами закупал штаны?
Нет, он просто купил пальто, потому что у него не было достаточно денег для того, чтобы купить это пальто. Но...
Отечественное пальто, да?
Нет, отечественное шведское пальто, да. А, кстати говоря, здесь можно было приобрести не только пальто, но и целые коллекции художественных произведений, которые принадлежали шведской королевской династии. И сегодня мы поговорим об аукционных домах, и в частности, об одном из самых известных аукционов. Ну, их два, да, давайте будут. Два аукционных дома, которые контролируют 90% всех продаж, связанных
пальто.
С... Не только с пальто, не только с вином, не только с автомобилями. Поговорим сегодня, кстати говоря, и не обычных лотах, которые появляются на аукционах, и сколько эти лоты стоят. В общем, они контролируют 90% всех продаж в области искусства. Это аукционный дом «Сотбис» и аукционный дом «Кристи». Сегодня, в частности,
история... А в Швеции где он покупал?
А в Швеции он покупал на аукционном доме, вот который так, ну, в Стокгольме расположен, да. Вот он до сих пор существует, кстати говоря.
И продает пальто.
И до сих пор продает. Потому что, на самом деле, аукционные дома, если мы говорим о том же аукционном доме «Сотбис», который на 20 с лишним лет появился раньше, чем аукционный дом «Кристи», но занялся продажей произведений искусств только в конце 19-го, начале 20 века, эти люди занимались продажей, на самом деле, книг. Именно с аукционов. И, собственно говоря, аукционный дом, давайте так, я думаю, что для большинства москвичей, ну или жителей крупных городов, будет очень понятна история, по какой спирали эволюционной развивалась вообще история с аукционными домами. И, очень часто около станции метрополитена можно встретить...
Аукцион спайсов.
Нет, не аукцион спайсов. Можно встретить объявление. Объявление. Продажа конфискованных товаров. Ну вот, по большому счету, все аукционные дома прошли в своей истории именно через этот этап развития, потому что на самом деле...
Недорогой конфискат.
Каких товаров?
Конфискованных товаров.
А, ну, кеды за 300.
Кеды за 300, джинсы за 50, куртки за...
джинсы за 50 рублей.
Джинсы за 50 рублей, куртка за 670. Ну, в общем, ребят, на самом деле, в той же Великобритании...
Гардероб Влада.
В той же Великобритании, в тех же странах Европы, большинство аукционных домов занимались продажей наследство людей, которые покинули.
И этот, должны.
И были должны. Вот. В частности, тот же Сотбис занимался, ну, он специализировался вообще вот реально до начала 20 века на книгах. И пока они в какой-то момент вдруг не сообразили, что Кристи зарабатывает уже в это время, в начале 20 века, огромные деньги на продаже современного искусства, тут очень важно тоже отметить, что тот же Кристи, почему они выстрелили в конце концов? Потому что они сделали ставку на современное искусство. А с чем это было связано? К сожалению, к большому, для меня это тоже большое открытие. Вчера же у нас был в гостях, да.
Я видел, как вы впечатлились.
Да, как раз
искусствовед.
Искусствовед, да. Человек, который разбирается в искусстве, в отличие от нас. Так вот, англичане на самом деле не разбирались никогда в современном искусстве. Это тоже большая иллюзия, которую нам, вот, кстати, привили, может, масс-медиа, да, я не знаю, или киносериалы, может быть, какой-то кинематограф. Но на самом деле они не разбирались. И современники, которые сейчас актуальны, и те же импрессионисты, да, они никогда не были актуальны, ну, и популярны в свое время.
То есть была дешевка.
Это была... Более того, они нигде не выставлялись. И единственным местом, в котором они реально могли показать свои произведения теперь уже
это
искусство.
Это барахолка.
Это не то, что барахолка, это как раз аукционный зал, в котором мы проходили все торги аукционного дома Кристи. Впоследствии даже была такая идея.
Так вы про Кристи?
Да, сегодня про Кристи.
А название-то откуда?
Кристи, ну фамилия Джеймс Кристи, человек, который основал этот аукцион. Впоследствии даже у него была идея навязчивая, чтобы аукционный зал, в котором будут происходить впоследствии торги, потому что в конце концов уже компания перестала быть чисто семейным бизнесом, хотя сегодня не является публичной и принадлежит одному из французских миллиардеров, Франсуа Пино. Ну, очень известный человек, но он был акционерным обществом, IPO, в конце концов, да, было
Пино
даже.
Гриджо.
Очень интересно, что он видел, что вот аукционный зал, в котором будут проходить торги, сегодня поговорим еще о тонкости, как проводятся аукционы и что это на самом деле, в конце концов, и чем Кристи отличается от Сотбиса.
Так что он хотел, чтобы в зале это было?
Чтобы зал был выстроен, ну вообще вот его геометрически, это шестиугольник, для чего это было сделано? Для того, чтобы как можно больше было поставить
крючков,
правильно, на стенах, и по воспоминаниям очевидцев, которые принимали участие в торгах, причем торги вплоть до, наверное, середины 20 века были закрытыми. То есть это была история не для всех.
Типа клуб.
Это такой закрытый клуб по интересам. Так вот, огромное количество крючков, всевозможных приспособлений, на которых можно было разместить как раз произведения искусства, ну, те же самые картины. И вот по воспоминаниям очевидцев и участников этих торгов, когда они приходили, то вот весь этот шестиугольник был заставлен просто от пола до потолка этими картинами. То есть это была некая галерея и для тех же импрессионистов, для тех же художников современников, которых можно было отнести к художникам-современникам того времени, в котором они творили. Это была реально единственная возможность хоть как-то показать. Причем эти картины же, они все стоили на самом деле копейки. И тот же авторский портрет...
И пропивались.
И пропивались, погашались другие долговые
коммунальные
расписки.
Платежи.
Да.
Значит, варились
что,
нереально.
Да, а что касается самих аукционов, понятное дело, что современная история... И, кстати говоря, я большое спасибо хочу сказать нашим слушателям, которые, собственно говоря, и дали почву и дали возможность сегодня рассказать об аукционном доме Кристи, ну, задав вопрос, есть ли возможность каким-то образом покопаться в истории вообще аукционных домов и самих аукционов. Спасибо огромное. ВКонтакте пришло сообщение.
Вопрос был на поверхности.
Да.
Покопайтесь.
Копаемся. Значит, пытаемся разобраться.
Когда началось?
А сама история современных аукционов домов, она не настолько большая. Ну, то есть это 16-17 век. Понятное дело, что все это имеет отношение к Голландии. Это так называемые голландские аукционы. Тут нам надо разобраться в первую очередь с несколькими типами аукционов, которые есть и существуют и сегодня. Хотя само понятие аукцион утверждается, что изначально появилось от слова умножение.
Подождите, аукционы рабов.
Аукционы рабов — это все-таки это конкретная продажа. Да, там
а тут что?
Есть историки отсылают к известным аукционам, которые проводились в Древнем Риме, когда целыми армиями продавались.
Эшелонами
люди продавались. Реально, ну вот выставлялись. Но мы же все-таки говорим об аукционах в современном их понимании, нашем. Сегодняшнем. Это все-таки 16-17 век, это так называемые голландские аукционы. Все это появилось действительно в Голландии. Появилось почему? Потому что и с луковицами связано. С луковицами по большей части связано появление биржи уже, да, и акций самих. А что касается аукционов, понятное дело, развитие Голландии как уже независимого государства, которое вышло из-под гнета испанских захватчиков.
Незалежная Голландия.
Незалежная Голландия стала строить собственную экономику.
Заливная
стала. Я уж не понимаю, когда там гей? Вот как они вообще-то... Над этим вопросом разобраться.
Низменность,
думаете,
очень
поэтому?
Низко.
Они же катаются на коньках
луковицы.
Хорошо.
Низко.
Луковицы, коньки и гомосексуалы.
И геи.
Вот. Но и еще и аукционы, и так называемый голландский классический аукцион, он, к моему большому удивлению, я думаю, что ты понимаешь, о чем идет речь, да, есть классический английский аукцион, когда есть товар, когда есть
купец.
Продавец этого товара, когда есть так называемая резервная цена, кстати говоря,
это что такое?
Опять же, возвращаясь к... тому, как проводится, да, к тонкостям проведения тех же самых аукционов у Кристи или у Сотбис. У каждого человека, то есть даже аукционист, это человек не тот, это не продавец.
Ну,
вот специальный термин аукционист. Более того, он обычно не общается ни с покупателями, ни с продавцами. Это человек, который, ну, как бы должен сделать все для того, чтобы этот товар в данную конкретную минуту за эти деньги ушел. Причем, ну, фантастические же вещи. Вы знаете все классическую бутылку Кока-Колы, да, вот эту... ну, которую нарисовал в свое время нарисовал Энди Уорхол. И банку, и бутылку вот эту, ну, классическую, кока-кольную. Вот картина «Кока-кола» есть тоже, где изображена просто черно-белая картина. Энди Уорхолом была нарисована в свое время, в 60-м году. Так вот, эту картину в 2013 году осенью продали за 60, по-моему, миллионов долларов США. В свое время...
А банку с супом эту?
Ну, банку с супом тоже, там, это десятки миллионов долларов. Я к тому, что по большому счету...
Профанация.
Профанация, да, потому что по большому счету аукционные дома, если мы говорим о Сотбис и о Кристи, это люди, которые формируют, так же, как и искусствоведы, и люди, которые якобы разбираются в искусстве, некий спрос на те или иные произведения искусства. Да. И человек, который занимается вот проведением этого, он по большому счету является проводником как раз, ну, по большей части...
Лохов.
Да, потому что тут есть очень... Мне понравилось, знаешь, определение отличное. Английские журналисты дали, чем отличается аукционный дом Кристи от аукционного дома Сотбис. Значит, Кристи — это аукционный
это
дом...
Это в картах Кристи.
Нет-нет-нет, это аукционный дом, в котором аристократы почему-то хотят быть торговцами, даже скорее...
Дегенератами.
Ну, даже не торговцами, а... Ну, фарцовщиками, да, людьми, которые...
Менялами.
Собственно говоря, Сотбис — это аукционный дом, в котором люди, которые изначально были фарцовщиками, хотят быть аристократами. То есть это вот два глобальных таких различия и подхода, может быть, да, к ведению этого бизнеса. Так вот, человек... И тут очень важно понимать, что, во-первых, возвращаясь к тонкостям, человек, который стоит вот на этой кафедре, который ведет этот аукцион, аукционист, у него есть... перед собой книжка, так называемая, ну, памятка, да, или, ну, таблица умножения. И там есть так называемая резервная цена.
Это что значит? Это
не дешевле.
Не дешевле. По большому счету, это некая страховка, которую получает человек, который выставляет то или иное произведение искусства, ну, неважно, тот или иной лот на продажу через аукционный дом, через эту площадку, для того, чтобы получить свою компенсацию. То есть это вот резервная цена, ниже которой аукционный дом и аукционист, который ведет, не имеет права опуститься. Но эта цена по факту является той ценой, за которую аукционный дом в случае отсутствия покупателя и спроса купит на данный конкретный себе лот, купит. Угу. Но очень интересно, для того, чтобы не вызывать неких, ну, давай так, деструктивных, не оказывать некого деструктивного влияния на рынок сам в целом, да, если мы говорим особенно про произведение искусства.
Цена в секрете.
Во-первых, цена чаще всего в секрете, а во-вторых, чаще всего в конце уже, наверное, 70-х, 80-х годов аукционные дома стали использовать следующую схему. Они в своих каталогах обязаны обязательно разместить информацию о том, кто в конце концов стал покупателем. И когда они стали размещать информацию о том, что в 50-е, 60-е, что аукционный дом является покупателем вот этого лота, собственно говоря, по резервной цене, люди стали это обвалило рынок, собственно говоря, произведений искусства. И они стали просто выдуманные фамилии, либо подставные лица. Есть очень много фильмов, кстати говоря, интересных.
Ну, то есть, давайте так договоримся. Рынок вот этого искусства, да, и антиквариата,
он искусственный,
это искусственный рынок, да, когда люди просто договариваются. А давайте-ка мы представим, что вот эта фигня стоит миллион.
И по большому счету, аукционный дом и люди, которые занимают... Это бизнес. Да, к этому относиться. Это бизнес. Тем более, который контролируется, по большому счету, монопольно двумя аукционными домами. Этот бизнес, который формирует спрос на тот или иной товар. И те же русские торги, которые проходят и на Сотбис.
Вот краденым.
Ну, может быть, и краденым. Более того, чем нам... Ну, не всегда краденым. Не всегда краденым. Не всегда.
Как можно?
Потому что если говорить о том же Эрмитаже, то самая крупная покупка, которая легла в основу в свое время коллекции основной Эрмитажа, стала покупка именно на аукционе Кристи, который был организован, и эта покупка была сделана Екатериной II, вот, и это бесценное произведение, вот, я даже выписал, Ван Дейка, Пусса, Альбани, Рубенса, Рембрандта, Веласкеса, Мурили, 204, в общей сложности было произведение, которые были выставлены на продажу внукам Уолпола, ну, это один из премьер-министров и государственных деятелей Великобритании, третий граф Оксфордский, его внук, он был известен своим распутством, у него была огромное количество долгов. Опять же, возвращаясь, что же такое аукцион на самом деле? Да, это продажа товаров, я не знаю, услуг.
Погашение долга.
Да, произведений, искусства и вообще движимого и недвижимого имущества для погашения долга. Вот, и у Екатерины II были очень большие амбиции, и вот она приобрела эту коллекцию за 40 550 5 фунтов стерлингов. Эта коллекция прибыла осенью 1779 года в Россию. И как раз в Эрмитаже говорят, что целостность коллекции сохранилась, хотя некоторые работы и были проданы за границу в период уже советской власти. В самом начале, в сталинское время, некоторые работы серии,
вот
покинули
вот
территорию
очень.
Советского Союза.
Да, нам нужны
Но,
были бабки.
Недавно...
Нет, почему надо сказать, да, почему
да,
финансировались?
Нам нужны были деньги.
Почему Ленин продавал? Потому что, ну, фактически, правительство Владимира Ильича обещала своим спонсорам расплатиться, да, по кредиту. А почему Сталин продавал? Потому что нужна была индустриализация, и кредитов нам не давали.
Только
в итоге,
за золото.
Да, в итоге или искусство, или золото.
Ну, давайте теперь разберемся. Это то, чем связан аукционный дом Кристи с Россией. Да? И огромное количество сегодняшних аукционов, которые проводят так называемые русские торги. Но очень интересно. Давайте разберемся вообще с аукционами, какие бывают, какие виды. Возвращаясь, да, первые вот эти голландские аукционы, так называемые обратные аукционы или голландские аукционы. Значит, в чем прелесть этих аукционов?
Сначала максимальная цена.
Сначала, да, максимальная цена и...
Потом вниз.
Да. Но надо объяснить, как это работает, потому что на самом деле не всегда понятно, как же эта технология работает, а так называемый обратный оптовый аукцион голландский. Значит, смотрите, продавец выставляет несколько, надо понимать, что продавец выставляет несколько единиц товара. Значит, соответственно, покупатели могут претендовать сразу на покупку нескольких этих единиц товара. Начальная цена устанавливается заведомо больше и снижается шаг за шагом. Вот, до тех пор, пока не найдется покупатель. Все выигры, все покупатели платят минимальную цену. То есть, ну, условно говоря, мы с тобой и с Владулей принимаем участие в этом аукционе.
Ну, к примеру.
Ну, и хотим купить, ну, не знаю, телефон. Давайте iPhone 7 мы хотим купить, значит, вот мы принимаем участие в этом аукционе, вы, значит, заявленная цена, условно говоря, там, 600 евро, значит, а цена, значит, которая побеждает в аукционе, 400 евро. Мы все втроем покупаем этот телефон за 400 евро. То есть эта цена действительно для всех участников торгов и для всех участников этого аукциона.
Тоже,
не понимаете, да?
Как она определяется?
Еще раз. Ну, собственно, это цена та, которая устраивает минимально продавца. То есть продавец заведомо объявляет высокую цену.
Так и сказал, дальше... что за 400.
Нет, чего нет, ломается? Нет. Вот смотрите, продавец говорит, я готов. Это обратный аукцион. Я готов продать этот iPhone номер 6 за 600 евро. Соответственно, дальше покупатели начинают предлагать меньшую ставку.
Ну.
Меньшую ставку. И вот так они опускаются до той стоимости, за которую сам продавец минимальную готов продать этот товар. Но ты предложил, условно говоря, 500 евро, ты предложил, Владу, 450, а я 400. Условно говоря, это оптовый рынок, он готов продать этот товар за 400 мне, да, или, допустим, за 450. Ну, мы все покупаем тогда за ту стоимость, за которую он готов продать этот товар. То есть ты платишь не 500 уже, а, условно говоря, те же 400, и Владуля платит тоже те же 400.
Брат, что-то непонятно.
Очень непонятно.
Ты сам понял?
Я тоже...
Не понял.
Не понял, да.
Дорогие друзья, если вы понимаете лучше, 5-5-3-3 со словом «Маяк» смс-ку, потому что какая-то муть.
Я бы 200 дал.
Нет, ну какая-то муть.
Но 200 не устраивает продавца.
Да, зачем же брать 400, если дают 450? Очень странная арифметика. Периодически, дорогие друзья, когда я обращался к первоисточникам, так, а именно к лекциям лекторов общества знания, я подозревал, что лектор не всегда точно знает, о чем он говорит.
Я вам все правильно объяснил,
и
Сергей
вы
Валерьевич. Обратный...
Перечитали правильно. А как это на самом деле работает, нам не очень понятно. Значит, речь идет сегодня в рубрике «Брендятина» об аукционных
Люди
домах.
Пишут из Санкт-Петербурга. Все предельно ясно.
Это им предельно ясно. Видимо,
видимо
мошенники. А вот честному человеку объяснить. Смотрите, еще раз. Есть телефон.
Так.
Назначается цена 600. Неважно даже в какой валюте. 600. Собрались несколько человек. Один говорит 450, другой 500, третий 400. Почему, в конце концов, он продается по 400 всем? А не, не 450, если продавцу выгодно дороже продать эту машину, а не по себестоимости. Вот это объясни мне.
Еще раз вопрос.
Вот видите, как я поставил
еще
вопрос,
раз что вопрос.
Вы даже не поняли,
еще раз вопрос.
Почему
вы
конечная
продавец.
Цена 400?
Вы, давайте, вы продавец. Вы выставили на продажу, за условно,
300. Чем дороже, тем лучше.
Подождите, три телефона. Вы понимаете, 3. Что мы сейчас говорим не просто об обратном аукционе, который тоже
оптовом.
Есть. Где, а, да, где сам продавец понижает эту стоимость. И, собственно говоря, до того момента, пока не найдутся покупатели.
Ты понимаешь, так вот, нашелся он за 500.
Да нет, а здесь купить. Покупатели предлагают ту стоимость, которая устроит этого самого продавца. И все эти покупатели, которые участвуют в этом аукционе, покупают этот товар оптом, понимаешь, да? По, там, условно говоря, по 400 евро. Понимаете, о чем?
Нет, как они останавливаются,
смотрите,
я не понимаю.
Продавец выставляет на продажу мобильный телефон.
Скажи,
давайте,
сразу,
смартфон.
Что ты выпендриваешь? Скажи сразу 400, мы купим. Зачем 600 говорить?
Каждый сделал вот из нас ставку, ну, свою.
У него 500, да. У меня 450.
Наивысшая, допустим, была 500.
Да.
А низшая среди этих выигрышей
400.
400.
Почему 400-то в итоге?
Ну, потому если... что эта ставка устраивает продавца, он готов.
Он что, идиот?
Почему идиот?
Потому что по 500 продать выгоднее, чем по 400.
Вы не понимаете?
Нет.
Хорошо.
Значит, ну, поэтому мы не обманываем людей.
Действительно, да. Значит, прямой
вы
аукцион.
Давайте, хорошо.
Давайте разберемся с прямым аукционом. Давайте хорошо. Это классический английский самый распространенный вид аукционов. Основывается на установлении минимальной цены, от которой начинаются, собственно говоря, торги.
Выигрывает
человек, который предложил. Причем, ну там главная особенность этих аукционов, если мы говорим опять же об аукционах о Кристи и об аукционах аукционе Сотбис, это временной промежуток, в который эти торги должны завершить. Чаще всего, это, ну, если мы говорим о Кристи, это 60 секунд. Вот весь аукцион длится 60 секунд. Причем вот эти аукционисты, они используют всевозможные приемчики. Значит, особенно этим славятся аукционисты основные, которые проводят все торги на аукционе Кристи. Они могут непринужденно беседовать, допустим, во время этих 60 секунд с людьми, которые в этот момент напряженно пытаются у себя в голове вычислить ту сумму, ту стоимость, которую они готовы потратить, те деньги, которые они потратили.
Отвлекать.
А они их начинают отвлекать. Там есть уникальные случаи, значит, в истории аукционного дома Кристи, когда человек, опять же, возвращаясь там, к картине Уорхола, он просто говорит, вот так показывает молоточком на человека в зале и говорит: «Я продаю вам эту картину за 30 миллионов долларов США». Все, и человек, вот представляете, он, ну, то есть они вот играют еще, это некая игра.
Скажите,
между...
Два вопроса ваши. Да. Во-первых, какой процент с лотов получает дом? И да, вот этот товарищ, насколько
это
богатый?
Это не процент, это премия.
Фиксированная?
Ну, чаще всего фиксировано, но об этом исключить, это договоренность
тайна.
Исключительно именно уже покупателя.
Ну, примерно.
И покупатели.
Есть же какие-то представления?
Ну, давайте так, оборот в районе нескольких миллиардов долларов.
Не, оборот — это вот эта цена ухода, а вот сколько прилипает. И второй, самый главный, например.
В открытом доступе я не нашел этих цифр, Сергей
Валерьевич. Смотри, он ткнул своим молотком, говорит, ты покупаешь за 30, а тут говорит, нету.
Не хочу.
Что происходит с человеком, у которого нету?
Да нет,
как,
нет.
Как у Остапа Бендера, не смог расплатиться за стул.
Тут, понятное дело, это всего лишь навсего прием психологический. Понятное дело, что человек должен подтвердить. Нет, во-первых, там люди подтверждают, да, тут люди серьезные. Если, опять же, возвращаясь к истории того же самого дома Кристи, надо понять, что вот эти 50-е, 60-е, которые пришлись как раз на годы кризиса глубочайшего двух аукционных домов, и Сотбис, и Кристи. Сотбис выплыл за счет исключительно американского рынка, потому что они в свое время подсуетились, и перед началом Второй мировой войны все-таки обратили свое внимание на новоришей, потому что появилась в 20 веке, это 20-е, 30-е годы, новая категория людей, которые стали тратить деньги на приобретение произведений искусства. Это как раз американский истеблишмент, это как раз американские миллиардеры, это как раз американские финансовые воротилы, которые просто вели беспечный образ жизни и вкладывали деньги, как раз... Которые,
странно они как-то вели беспечный
как раз,
образ жизни на фоне депрессии.
Нет, которые как раз и сформировали спрос на этом рынке, потому что, в принципе, до начала 20-го века единственными людьми, которые могли себе позволить приобрести ту или иную картину, я не знаю, произведение... Это были аристократы. аристократы. Никогда вот этих людей, типа Гетти, Форда, я не знаю, там того же Хьюза, не подпускали близко. А 50-е, 60-е годы, тот прием, который использовал Кристи для того, чтобы вернуться в большую игру и ввязаться в эту драку, которая не прекращается до сих пор, с конца там 18 века, с аукционным домом Сотбис, они открыли двери своего аукционного дома для журналистов. Они первыми, кто это сделал. Более того, они приобрели там за 38 тысяч фунтов стерлингов типографию, которая стала печатать эти как раз каталоги.
Начали
хорошо
пиариться.
Они начали пиариться. То есть они дали возможность всем остальным подсмотреть и прикоснуться к тому, что всегда являлось неким закрытым клубом. И это сыграло свою роль, потому что реально потянулись люди, которые, может быть, не могли в этот момент приобрести, ну, дорогое произведение, там, за миллион, условно говоря, там, фунтов стерлингов. Подтянулись селяне, потому что, в принципе, торги же, ну, я не знаю, та же картина Джеймса Кристи, человека, который основал аукционный дом Кристи, была в свое время куплена тем же Жаном Полом Гетти, одной из первых, которая легла в основу его собрания, да, и в его коллекцию. Помнишь, мы говорили же, он себе выстроил дом.
Очень странный товарищ.
Да, очень странный товарищ, любил римских императоров. Он купил ее за 23 тысячи долларов. Ну, то есть
появились... Не бог весть, какие деньги.
Вообще никакие деньги. Значит, давайте...
Скажите, сегодня...
Форме аукционов.
Один вопрос маленький. Сегодня вот туда с какой суммой минимальной-то имеет смысл залезть? Что-нибудь по деньгам-то есть для народа?
Мороженое купить.
Для народа есть цены?
Специально подборочку сделал именно тех произведений.
Народных лотов.
Да, народных лотов, которые можно приобрести. Пожалуйста, 1350 долларов. Подъемные деньги.
Это что?
Пожалуйста, отдала в марте прошлого года покупательница за приобретенную ею на аукционе кукурузную хлопинку в форме штата Иллинойс.
Хлопинка.
Да, или вот, пожалуйста, врач из Нью-Йорка заплатил 12 тысяч долларов за сентябрьский выпуск газеты 66-го года, под которым подписал Джон Леннон. Ну, я к тому, что на самом деле...
Муть.
А вот одна из самых известных оригинальных фотографий Эйнштейна, который показывает язык, ну, все мы знаем, была продана, ну, за 74 тысячи долларов на аукционе в городе Нью-Хэмпшир 20 июня 2009-го. Пожалуйста, виски. Вам нравится виски?
Ну, не настолько, чтобы платить.
Односолодовые виски, не будем называть торговую марку, в хрустальном, соответственно...
Бокале?
Ну, не бокале, вот в хрустальном бутыле.
Скафандре.
Да, ушел с молотка за 460 тысяч долларов. Да. Это к вопросу о том, сколько могут... Да, или вот на интернет-аукционе eBay. Это к вопросу о том, что на самом деле и тот же Кристи, и тот же Сотбис идут в ногу со временем. Если сегодня еще один из них, по-моему, даже предоставляет такую услугу, есть некоторое количество лотов, по-моему, стоимостью в районе там 500 американских долларов, которые можно приобрести через интернет у одного из этих аукционных домов. Но в целом вот эту большую интернет-площадку собой заменил, ну, аукцион eBay, да, на котором может появиться буквально все. Ну, и те же, помнишь, остатки Челябинского метеорита, которые через несколько часов появились на eBay. Или вот, пожалуйста, за 3 миллиона долларов было продано окно, из которого Ли Харви Освальд стрелял в президента США Джона Кеннеди.
Без стекол?
Ну,
рама.
Я не представляю человека, который докупил раму за 3 миллиона долларов. И что это человек с этой рамой делал. Давайте к аукциону. Опять же, к вопросу. Я вам рассказал. Вот смотрите. Вы не очень хорошо меня понимаете. Я понимаю. Потому что я родился в Курган-Тюбе, воспитывался в Курган-Тюбе, закончил среднюю школу номер 9 Курган-Тюбе имени Дзержинского. Да.
Но гордиться нечем.
Теперь об обратном аукционе, о котором ты спрашиваешь. Вот тот это обратный оптовый аукцион. А теперь вот классический аукцион обратный. Он редукцион, так называемый. Он проводится по следующей схеме. Значит, здесь заказчик не продает, а приобретает необходимый ему товар или услугу.
То есть
он, грубо говоря, устанавливает начальную цену, которую он готов заплатить. А уже...
Типа, мне нужно это.
Условно говоря, мне нужно покрасить эту раму, через которую Ли Харви Освальд застрелил президента США Джона Кеннеди, условно говоря, за 1000 рублей.
Так.
А теперь вы сделаете предложение... вот вы вдвоем, то предложение, которое меня... И вы уже, как продавцы этой услуги, играете на понижение до того момента, ну, до той стоимости этой услуги, которая вас устраивает, для вас, которая является
ниже
себе...
которой не упасть.
Да,
грубо говоря, ниже которой... Это понятно. Не... А вот этот голландский, где все через это делается?
Есть еще, есть еще дискриминационный или так называемый аукцион Янки, аукцион своей цены. Тут тоже очень интересно. Это закрытая для всех участников торгов схема, когда есть товар, услуга, говоря, или услуга, значит, есть победители, их тоже может быть много. Опять же, вопрос...
Уже заранее победители?
Не-не, есть... это вопрос к тому, что не один лот выставляется на продажу, а, условно говоря, там, ну, 10. Ты, значит, подаешь свою заявку, ну, условно, в закрытом конверте. То есть ее не видят другие участники аукциона, и в закрытом режиме подводятся итоги
этого
аукциона.
Нечестные выборы.
Нечестные выборы. Именно поэтому аукцион Янки называется. Это такая американская тема. Значит, продается, ну, давайте... Ну, что можно
продать? Типа, скряга проиграет.
Нет. Очень интересно. Ну, давайте, что можно продать еще на аукционе? Вот что бы вы продали?
Пальто, давайте.
Давайте, пальто ленинское продается. Ну, не 10 польт.
Драповое.
Да, вы сделали ставку. Вы Ленин. Вы готовы приобрести за 1000 рублей. Вы Дзержинский за 45 рублей. Да, и я, Троцкий, готов за 30 рублей приобрести это пальто. Ну, еще есть Бонч Бруевич, который там, ну, условно говоря, за 15. Мы все купим за те деньги, за которые, собственно говоря, мы назначили.
Но мы не узнаем, за какие деньги купили другие.
Понимаешь, да, о чем я? То есть этот аукцион дискриминационный в отношении людей, которые предлагают наивысшую ставку, наивысшую цену, наивысшую стоимость за тот или иной товар и услуга. Именно поэтому называется такой американский. Американцы очень часто используют. Значит, что касается истории, самого дома. История эта началась 5 декабря 1766 года, когда были проведены первые торги. Еще раз напомню, на 20 с лишним лет позже, чем свою торговлю и свои аукционы начал аукционный дом Сотбис. Но очень интересная история самого человека. Значит, как объемом, ты же спрашивал, да, объемы продаж. Осуществляется в среднем около 2 сделок в день. То есть около 600-700 продаж в год по 80 категориям. Соответственно, это изобразительное, декоративное искусство, искусство, ювелирный изделие, фотографии, мебель, часы, вино, машины и так далее. 85 офисов, 43 страны мира. Около ежегодный оборот, тут есть более точные цифры, около 2-3 миллиардов долларов в год. Значит, история. Родился этот человек в тысяче...
Не в Курган-Тюбе,
в 1730 году. В шотландском городке Перт. Родился он в семье шотландки, и отец у него был англичанином. Недолго он прослужил в военно-морском флоте в Королевском и устроился подмастерьем на работу аукционистом в Ковен-Гарден.
А там что, тоже торговали?
Там торговали. Ну, аукцион, мы же говорим, да, то есть вот известных аукционных домов в тот момент не было в Великобритании. Через несколько лет, считая, что он получил уже достаточное количество опыта, как и любой нормальный человек с коммерческой жилкой, он решает открыть собственный аукционный дом. Открывает он этот дом на улице Pall Mall, всем нам известный по сигаретам.
По названию Pall Mall.
Да, значит, это был первый шаг к господству, потому что он правильно выбрал улицу, на которой, собственно говоря, и открыл свой офис. Потому что улица эта через буквально 10-15 лет превратилась в улицу богачей, где было расположено огромное количество мужских клубов, в которые приходили английские джентльмены, курили, пили.
Без женщин.
Без женщин. И, собственно говоря, сорили деньгами. Там же появился, в конце концов, один из первых офисов, в котором и начались продажи. И вот в 1766 году, я уже об этом говорил, 5 декабря...
Итак, как любой нормальный человек, поработав на дядю, решил,
конечно,
работать на себя. Как?
На улице Pall Mall открыл вот как раз свою конторку. Начались первые торги. 5 декабря 1766 года. Есть даже...
копия.
Да не копия.
В руках
на самом
у
деле,
вас копия.
Сохранилось. Сохранились данные о том, что же он продал. Значит, чистая выручка от продажи лотов на первых торгах аукционного дома Кристи, вино продавали, составила 76 фунтов 16 шиллингов и 6 пенсов.
Ну, немного.
Немного на самом деле, но дальше все стало складываться более-менее удачно для самого Джеймса Кристи, потому что стал он продавать на своих аукционах гробы.
Ход конем.
Очень хорошие гробы для аристократов, для богатых. Более того, он первым...
Под заказ или так, стандарт?
Да нет, просто стандартные гробы. Понятное дело, продавал имущество разорившихся аристократов и джентльменов.
Говорят, нехорошо, более того, место остается.
Сделал... Он все-таки молодец, он молодец. Да? Вот мне очень нравится вообще вот этот маркетинговый ход, когда люди, которые продают ту или иную товар или услугу, делают ставку на некую элитарность. Да? Он сделал этот клуб своим закрытым. После этого они переезжают на Кинг-стрит, где до сих пор находится центральный офис как раз аукционного дома Сотбис. И, собственно, и начинают продавать, понятное дело, потом вот эта историческая сделка с Екатериной II по продаже произведений искусства, которые легли в основу коллекции Эрмитаж. Дальше апогеем золотой эры аукционного дома Кристи стала французская революция. А французам нужны были, как и советской власти, деньги. И поэтому они решили через аукционный дом Кристи слить вообще все то, что они захватили в ходе французской революции. Тут очень интересно, они вплоть до ювелирных украшений фаворитки Людовика XV, графини Дюбари, которую повесили.
Ну, нет, там не вешали.
Не вешали, а...
Голову, в смысле, да. Бошки резали.
Вот... И он получил прозвище «Сладкоречивый лжец». Потому что говорят, ну вот в исторических документах сохранилось описание этих самых торгов, и говорят, что умел продать вообще абсолютно все. Но если уж он человек смог продать гробы, то уж там украшения золотые, Дюбари, то это уж подавно. Понятное дело, 20 век, конец 19-го, 20 века, бизнес еще остается семейным. Сначала сын, потом племянник. Не суть важно, значит, появляется новая категория покупателей и продавцов, которые формируют рынок спроса на как раз на произведения искусства. Морганы, Ротшильды, Рокфеллеры, все эти люди втягиваются в эту гонку в погоне, опять же, за неким своим, может быть, статусом. Потому что эти же все люди, если мы говорим о Соединенных Штатах Америки, у них же не было, по большому счету, и те же Ротшильды. И переслушайте обязательно историю в Брендятине банковского дома Ротшильдов и Рокфеллеров. Они не были аристократами по-настоящему. Uh-huh. И поэтому единственная возможность хоть каким-то образом ассоциировать себя...
Ну, свой статус,
да, с обществом.
Высшим светом.
С высшим светом. Не только деньги для них, да, были, но это и возможность еще прикоснуться к высокому искусству, к изобразительному искусству, к тем же самым картинам. И поэтому они начали массово скупать это все. Значит, первая половина 20 века, понятное дело, и для Сотбис, и для Кристи принесла суровые испытания, потому что связано это было и с падением уровня продаж, и с экономической депрессией в Соединенных Штатах Америки. В этот момент, я уже говорил в самом начале нашей программы, аукционы дом Сотбис переключается на продажу, опять же, произведений искусства современников, исключает из своих каталогов книги, на которые он до этого момента все эти там, ну, там 100 с лишним лет и ориентировался. Аукционный дом Кристи объявляет войну Сотбис, они отзывают все свои книги, которые они продавали на букинистических аукционах через торговую площадку этого самого Сотбиса. Начинают торговать тоже картинами. Ну, стало не до конкурентов, понятное дело, 30-е годы. Ну и самое страшное, ударом для аукционного дома Кристи, который вывел его очень надолго из игры, наверное, получается, если посчитать, на 12 с лишним лет. На 12 с лишним лет вывел из игры, это бомбардировка военно-воздушными силами нацистской Германии столицы Великобритании, Лондона, и одна из бомб попала как раз в офис на Кинг-стрит,
да,
полностью
что?
Разрушила аукционный дом, и они реально смогли его восстановить только к концу 1953 года, когда возобновились продажи. И здесь вот единственным грамотным, наверное, ходом было для них это открытие дверей этого закрытого клуба, который существовал только для аристократов и только для английского истеблишмента. Когда в самом этом аукционном зале появились как раз первые журналисты. И вот эта вся история, вы уже заметите, да, если вы вбейте в Яндексе, я не знаю, в Гугле, ну, просто там аукционный дом Кристи, аукционный дом Сотбис, да, и огромное количество будет как раз сообщений с лент информационных агентств, которые в той или иной степени описывают те или иные лоты, которые появляются, стоимость этих лотов, да, то есть появилась некая вот эта масс-медиа-шумиха вокруг тех торгов, которые проводит аукционный дом, привлекло это дополнительные деньги. Более того, компания перестала быть чисто семейным бизнесом. Более, они в какой-то момент даже тройственное название было по фамилиям еще двух людей, которые стали акционерами этого аукционного дома Кристи. То есть он вот классически, так, опять же, там, это середина 20 века, когда они вернулись к своим истокам. Было проведено IPO, были привлечены дополнительные деньги, акции стали свободно котироваться на той же бирже в Лондоне. Вот, и золотая уже эра, наверное, 60-е, 70-е годы, когда появились люди...
Хиппи.
Да, нет, когда появились люди, готовые расстаться с теми коллекциями, которые были приобретены как раз в начале 20 века. То есть вот появилась прослойка людей, появилось новое искусство, тот же Энди Уорхол, да, 60-е, 70-е, современное искусство, в цене.
Мура это.
Ну, это мура, на самом деле мура, потому что монеты, фарфор, там, я не знаю.
Монеты — это хорошо.
Это хорошо все, да, но вот все остальное...
Квадрат Малевича.
Квадрат тот же Малевич, ну, я, честно говоря, да.
Вчера нам объяснили, все доступно.
Значит, человек, который сегодня является ключевым аукционистом дома Кристи, это Юсси Пюльканен.
Неплохо.
Юсси Пюльканен, вот. Ну что вы смеетесь? Да.
Финска бейба.
Есть несколько, знаете, штрихов таких, ну вот к тому, как вообще происходит продажа. Вот буквально за 3 минуты очень интересно. Про этот каталог, я же вам говорил, да, что за 30 с лишним тысяч фунтов стерлингов они приобрели типографию, которая стала печатать красочные каталоги тех лотов, которые выставляются на продажу. Тут тоже очень интересно. Значит, обычно каталог включает в себя там 4 десятка страниц. Самое главное, что с точки зрения психологии и людей, которые очень долго занимаются аукционным бизнесом, основные лоты, которые выставляются на продажу, находятся, условно говоря, с 12 по 40 страницу.
Это уже из психологии.
Это психология. То есть на эти лоты надо обратить обязательно внимание. Ключевые лоты конкретных торгов, для которых выпускается этот каталог, чаще всего находятся там, условно, опять же, там с 25 по 30 страницу.
То есть условно. Вы нам точно говорите.
С 25 по 30 страницу. То есть там такой некий фокус, некий акцент, чтобы и люди, которые приобретают, ну, они, понятное дело, распространяются по подписке исключительно тем людям, у которых есть доверительные отношения и с аукционистом, и с аукционным домом, тем более, что по всему миру разбросаны филиалы, есть аукционные площадки. Значит, эти люди получают вот этот самый каталог, понимают, на каком лоте будет сделан фокус, причем и, собственно говоря, когда проводятся сами торги, насколько я понял, тоже основной лот, он как раз вот где-то вот с 25 по 30. Еще раз возвращаясь ко временным промежуткам, сами торги идут в районе 2-3 часов, ну, пока раскачаются люди, пока, значит,
шампанское,
притрутся. Но
пирожное.
Около 60 секунд продается сам лот. Да, вот около 60 секунд, не больше. То есть после этого удар молотком, и все, пожалуйста.
По человеку.
Да,
по
Почему
человеку. Нас опять вот в пучину жуликов вот этих?
Почему? Почему же жуликов?
Вводили.
Может быть, нам удастся продать эту майку на аукционе Кристи или Собис, который вы сегодня долларов так за 20.
Эту ветхую майку.